Первая речь Господа Иову была сквозь бурю и облака. Явление было грозное, и часто это так понимают, что Бог явился, чтобы смирить Иова и подавить его своей явной мощью. И отсюда делают вывод, что именно такое смирение и есть высшая добродетель. И даже в учебниках для духовных училищ православных такой взгляд очень часто можно встретить, что именно такое смирение есть высшая добродетель. Ее Иов в конце проявил и отрекся того, что говорил прежде. Вот все это совершенно не так. Даже в своем грозном явлении, когда Господь вразумляет Иова, Господь делится со своим творением таким знанием, которое необходимо для спасения. Даже когда Господь вразумляет Иова, Он с ним делится нечто полезным. Господь приобщает человека Иова своей премудрости. Он обозначает вопросы, на которые у человека нет и не может быть ответа. Но Бог говорит с Иовом как с человеком и даже как с человечеством. То есть в лице Иова он говорит с человечеством Адама. Вот судите сами, какие слова сказал Господь Иову после того, как он задал ему столько вопросов, на которые у Иова нет ответа. Или есть ответ только один? Нет. После всех этих вопросов слова такие сказал Господь Иову. Это 21 стих. «Ведаю, что ты тогда рожден, число же лет твоих многое». Вспомним, с чего начиналась книга Иова. Иов был человек истинный. То есть Бог говорит с Иовом, как с человечеством Адама, и в лице Иова потребует ответа от самой человеческой природы. А человечеству лет много. Главная мысль христианства, что Бог принял человеческую природу. Возможно было Богу вочеловечиться. Вот этим смыслом дышит книга Иова на греческом языке. И этого смысла часто мы не видим в книге Масорецкой. Но в данном случае масорецкий текст совпадает с греческим. «Ты ведаешь, потому что тогда родился, и число дней твоих многое». То есть смысл стиха тот же. Если Бог говорит с человечеством Адама, то человечество может знать о каких-то началах творения. Переводчики на русский язык оказались как бы вне общего контекста и речи, и книги, и поясняют, что это ирония, так думает Десницкий. Это сарказм, так думает Рижский. То есть они допускают, что Бог издевается над страдающим человеком. Нет, Бог говорит о человеческой природе, и никакой иронии, сарказма здесь нет и не может быть. И далее Господь спрашивает, как на высоте небесной рождается то, что на земле является, как снег, град, иней, лед, дождь и роса. Ясно, что не об осадках, не о метеорологических явлениях спрашивает Господь человечество Адама. Ключ для понимания этого места – это знамение Гедеону. Книга Судей, 6 глава. Гедеон положил руно на землю, и сошла роса только на руно, а на земле было сухо, а на другой день сухим осталось руно, и по всей земле была роса. Так сотворил Господь, сказано в книге Судей. А отцы святые комментируют, так сотворил Господь знамение о воплощении Сына Божьего. Это разъясняется в церковном песнопении. «С небесе Христос Бог наш, яко дождь, на руно пречистая, имеется в виду Дева, сниди на тя, напояя весь мир и иссушая безбожные потоки». Этот дождь имеет отца. О нем может быть сказано, что он родился из чрева. И об этом дожде дается откровение Иова. Впервые явление Мессии уподобляется росе в книге Иова, когда Исаак, праотец Иова, пророчески благословлял Иакова такими словами: «Да даст тебе Бог от росы небесной». Вот блаженный Федрит поясняет, как роса сходит невидимо, составляясь же внизу, делается явною, так Бог, Слово, будучи невидим, посредством плоти стал видимым на земле. Итак, Господь говорит с Адамом, человеческой природой, которую он через много времени сам примет плотью на земле и с нею вознесется с плотью же, вознесется на небо. И тогда, смотрите, круговорот воды дает для пророчества о Боговоплощении и вознесении самый удобный символический ряд. Круговорот воды. Невидима была вода, сгустилась, а потом вознеслась. Опять стала для нас невидимой. Также Господь во плоти пришел и с плотью вознесся. Теперь читаем книгу Иова. 22 стих. «Ты пришел в сокровищнице снега и сокровищнице града, ты увидел, сие отложено тебе на час врагов, на день брани и битвы». То есть Боговоплощение отложено на особый момент истории. Час врагов, день войны и битва. Точно так это и будет кульминация духовной вражды, которую Бог положил между семенем змея и семенем жены. Так это увидел Симеон Богоприимец. Евангелие от Луки, 2 глава. «Вот лежит сей нападение и на восстание многих во Израиле, и во знамение пререкаемо». То есть знамение, о котором будет пререкание. Господь говорит с человеком о Боговоплощении. «Сие отложено тебе». «Сие отложено тебе». То есть человек на час врагов, на день брани и битвы. Вот только одно ключевое слово «тебе» отсутствует в масорецком тексте, и смысл сразу теряется. «Видел ли ты, сокровищница града, что я сберег на время бедствия, на день битвы и войны?» Ну, можно сказать, что нет. Иова, лично вот Иова, уже пожилого человека, никто на небо не брал, сокровищниц града не видел. Ну да, в истории Израиля камнями града с неба были побиты амореи, когда Иисус Навин завоевывал Палестину. Но этого Иов действительно не мог видеть, потому что хотя бы что книга Иова ничего не знает об истории Израиля, вообще ничего. Однако в речи Иову в Септуагинте Господь говорит Иову: «Отложено тебе». То есть нечто отложено человеку Адаму, а именно отложено то, что Господь с человечеством Адама соединится во плоть. И дальше идет вопрос, 24 стих. «Откуда исходит иний?» Да вот не было его, не было, было невидимо, и вдруг раз он есть. Вот откуда исходит иний? Или рассыпается южный ветер на поднебесную? Опять-таки, юг здесь не сторона света, а духовное направление, ориентир, на который смотрят сатанинские слуги. Это мы увидим скоро. Они населяют воздушные пространства, поднебесье. И если Спаситель Христос соотносится с ледяной чистотой и белизной небесного иния, то теплота юга ему противна и будет разрушена. Итак, вопрос. Откуда исходит иний или, значит, сатанинские силы? Рассыпается южный ветер на поднебесную. Кто уготовал пролияние дождю бурному, уготовал путь громов, дабы одождить на землю, где нет мужа, пустыню, в ней же человека нет, дабы насытить непроходимую и необитаемую и израстить исход травы. Сложный текст, попытаемся его понять. Кто уготовал пролияние дождю бурному? То есть не просто вода падает сверху, это путь нисхождения с неба на землю. Вот Бог проложил этот путь, когда воплотился. Кто уготовал путь громов? В еврейском тексте лучше, более значительно. Кто уготовал путь грома гласов? Боговоплощение будет бурным временем потрясающих исторических событий. Однако двое из учеников Мессии, братья Иаков и Иоанн, были, если помните, отмечены особым именем. Они сыны грома. Сказано из прочитанного: «Одождить на землю, где нет мужа». Вот если бы речь шла о природном явлении, дождь в безлюдном месте, ничего достойного упоминания бы в том не было. Но если дождь – это образ Боговоплощения, то речь идет о безмужнем зачатии. «Одождить на землю, где нет мужа, пустыню, в ней же человека нет». И дальше очень интересный текст, но он лучше читается в еврейском тексте. Значит, по-гречески сначала. «Дождь приходит, чтобы насытить непроходимую и необитаемую». А в еврейском «дождь приходит, чтобы насытить пустыню и опустошенность». «Шоа у мешоа». вот название ада Шеол предположительно происходит от корня со значением «пустое» и указывает на Шоа. Шоа – это пустыня, пустое место. И вообще, это глубокая мысль, в книге Иова грех понимается как опустошение, чему соответствует Шеол, место пустотное. Либо грех понимается уже как опустошенность, чему соответствует бездна Авадон, нижняя часть Шеола, обозначение преисподних миров. Это значит Шоа, это соотносится Шеол с пустотой, Мешоа соотносится уже с опустошенностью, то есть с такой бездной, откуда уже спасения нет никакого, это Авадон. Вот. А Господь говорит, что Он придет насытить пустоту и опустошенность, то есть Он в ад снизойдет и изведет из Шеола то, что может быть живо. А что может быть живо? Израстить исход травы. Ну, если мы помним историю творения мира, то растение в истории творения – это первая органическая жизнь. То есть Господь изведет из Шеола то, что может быть живо. То есть Господь израстит травинку. И дальше книга Иова, 28 стих и далее. «Кто есть отец дождя?» Ну да, понятно, если дождь Христос, то у этого дождя есть отец. «Кто есть отец дождя? И кто есть родивший сгустки росы?» Ну да, с неба сгущается влага, это плоть Бога человеческого. «Из чьего чрева исходит лед?» Вот сейчас это вот чрево, материнское чрево, в котором созидается зародыш. Вот здесь мы приближаемся к этой теме сокровенной и трудной. Из чьего чрева исходит лед? В данном случае имеется в виду чрево Девы Марии. Кто родил в небе иней, который нисходит, вот иней, нисходит, как вода текущая, лицо бездны, то сковал льдом. То есть Бог низойдет, как дождь, это жизнь. То же самое нисхождение будет, как выпадение льда сверху, через иней. А мысль такова: небесный иней сошел, как вода, и сковал льдом того, кто в бездне. Вот так говорит Господь. Явления мира видимого говорят о мире невидимом. Символический язык Библии учит в видимом постигать невидимое, а учит сам Творец видимых и невидимых. И сколько бы мы ни познавали естественные причины природных явлений, это не заслонит от человека Творца. До тех пор, пока мы читаем Священное Писание и умеем понимать его символический язык, от человека Творца ничто не заслонит. Речи Господа к Иову особо символичны. Бог говорит сердечными помыслами праведного человека. И Иов понимал сказанное. Потому что Господь говорил с Иовом, Господь не говорит с нами. Он дает нам в меру наших сил понять, что он сказал Иову. Вот нам это трудно. И вот положим себе такое, вот не упустим ни слова. Вот будем читать подряд, слово за словом, и попытаем все-таки понять тот язык, на котором Творец говорит со своим избранным творением, с праведником великим. Иов его понимал точно. Мы вот не точно, но все-таки как-то понимать будем. И от символического языка явления метеорологическим переходим к явлениям астрономическим. От дождя, льда, ине Господь в речи к Иову переходит к созвездиям. Спрашивается, какая между ними связь? А связь прямая, если понимать, о чем речь. Господь говорил о дожде как образе своего воплощения. Господь говорил о дожде как образе своего воплощения. А там, где Мессия Христос, там его враг, сатана. Теперь его образ, образ дьявола, будет среди созвездий. И имя этим созвездием – это Кима и Кисиль. По-еврейски Кима – это Плеяды, а Кисиль – это Орион. Вот созвездие Плеяд и Ориона – это пример самого тесного союза, это Плеяды. Орион – это пример самого широкого охвата, потому что звезды Плеяд скучны, а звезды Ориона составляют четырехугольник – но двумя полушариями. Звезды Плеяд образуют по-гречески «десмос» – связь, узы, а созвездие Ориона – «фрагмос» – это ограждение, ограду. И вот что говорит Господь Иову, это 31 стих, 38 главы. «Ты ли свел, или другой перевод, ты ли уразумел союз Плеяд и ограждение Ориона? Ты ли отворил?» Вот о каких небесных силах идет речь, о каких узах и каком ограждении все это уже было, потому что звезды – это образ ангелов, он уже нам встречался, и часть ангелов отпала, Господь их укрощает. В книге Иова в 9 главе сказано: «Он на звезды кладет печать». Ты ли свел или уразумел союз Плеяд? Вот союз, в дальнейшем этим словом союз, сюндесмос, союз, будет обозначен союз сатанинских сил. В послании апостола Иуды, стих 6, читаем, что Господь, цитирую, «ангелов, не соблюдших своего начальства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечными узами», десмойс, «под мраком на суд великого дня». То есть союз Плеяд на небе можно понимать как образ сплоченного и скованного узами союза ангелов, отпавших от Бога. С другой стороны, созвездие Орион раскинулось широко, как море. А море – это иносказание о силе дьявола. Но Бог море, читали мы это, заградил вратами, обложил затворами. Так и звезды Ориона заключены в ограду. Таким образом, по смыслу стиха прочитанного, Господь спрашивает Иова: «Знаешь ли, как сплочен союз сатанинских сил? Сможешь ли сделать в нем брешь?» Следующие стихи. «Или ты отверзаешь мазурот во время его?» Вот с такими сложностями приходится сталкиваться. Мазурот. Никто не знал, что это такое, когда переводили на греческий язык. Так и оставили. Мазурот. Просто греческими буквами записали. Ну так вот, не все слова. Мы даже знаем их примерное значение. Что прискорбно. «Или ты отверзаешь мазурот во время его, и вечернюю звезду за волосы ее поведешь ли? Знаешь ли перемены неба, или то, что вкупе под небом бывает?» Ну, вечерняя звезда – это более-менее понятно. Это Геспер, то же самое, что и Асфор, Деница, но по времени появления вечерняя звезда. Это подтверждает мысль, что Господь говорит не о звездах, но о падших ангелах. Их знаки на небе, но они близки человеку, они в Поднебесне. То, что вкупе или единодушно под небом бывает, опять-таки указание на Поднебесие. Именно поднебесные духи составляют, как говорится, в каноне разлучения души от тела, составляют единый полк воздушного князя-насильника, мучителя страшных путей стоятеля. Следующие 5 стихов – это осмысленный блок. Проникнут он одним смыслом, эти 5 стихов, единый блок, где темы сменяют друг друга, они даже перебивают друг друга. Но речь в этой пестроте нацелена на один предмет. Это человек, точнее появление человека в этом мире с душой и во плоти. Сейчас мы приближаемся к очень тонким стихам, где будет рассказано, а как же наша плоть возникает? Вот не было нас, не было, и вдруг раз – человек возник во плоти в утробе женщины. Если мы понимаем, что речь идет о человеке во плоти, то стих читается за стихом, и мы понимаем, как развивается мысль, но если мы не знаем, о чем идет речь, а именно что о человеке во плоти, то стихи эти рассыпаются, они становятся бессмысленными. Итак, стих 34. «Призовешь ли облако гласом и трепетом воды бурным, послушает ли оно тебя? Пошлешь не молнии, и пойдут. Рекут ли они тебе, что хочешь? Призовешь ли облако гласом?» Ну, по смыслу это тоже. Понудишь ли Бога явиться? Призовешь ли облако гласом? Вот речение «из бури облака» – это было явление Божье. Призовешь ли облако гласом? Понудишь ли Бога явиться? То есть Господь начинает говорить о своем явлении, как человека. И посмотрим, в какой связи он это говорит. Поскольку речь Господа Иову трудна, символична, для понимания важен самое важное – это общий контекст речи. И только по месту в целом высказывания символ обретает конкретный смысл. Я вот все время повторяю эту мысль, потому что она не должна потеряться. Я повторяю эту мысль хотя бы за тем, что следующий стих, казалось бы, вообще не связан с предыдущим. «Призовешь ли облако гласом и трепетом воды бурным, послушает ли оно тебя? И дальше, кто дал женам ткани – премудрость, или испещрение – хитрость. Ну, это буквальный перевод, а если ближе к нашему пониманию, то можно так перевести. Кто дал женам премудрость ткачества? Или искусство вышивки, испещрение – хитрость. Искусство вышивки. Конечно, не об искусстве ткачества или вышивки говорит Господь, но о божественной премудрости София по-гречески, по-еврейски хохма. Это София, это премудрость. Творение плода в чреве жены, и к этому Господь ведет речь. А посмотрим, к этому она идет в масоретском тексте или нет. Вообще стих этот знаменитый, о нем большие споры шли. Это 36 стих 38 главы. Вот сейчас мы возьмем этот стих и на его примере покажем, что если читать древнееврейский текст при помощи перевода на греческий, это поможет нам избежать грубых и нелепых ошибок. Вот почитаем еврейский текст. Кто вложил в тухот мудрость? Или кто дал сахви разумение? И большая литература существует для выяснения вопроса о тухот и сахви. Но с сахви мы ничего поделать не можем, потому что это слово один раз встречается в Священном Писании, и корень нам ничего не дает для уяснения его смысла. Значит, нужно как-то понять тухот. Ну, раввины как рассудили? Они почему-то сахви поняли как петух. Если сахви – петух, то тухот – это тоже какая-то особенная птица, должна быть мудрая птица, потому что петух-то считался мудрой птицей. Ну, это, например, мудрая птица у египтян – это ибис, священная птица Тота. Получается, в переводе, скажем, рижского, аналогично у десницкого, кто вложил в ибиса мудрость? Или кто дал петуху разумение? Причем здесь петух? Причем здесь ибис? Ну, непонятно. И что же мы находим в греческом тексте? При истолковании пророческого текста на древнееврейском языке главной задачей является понимание общего смысла высказывания. Для этого часто нужно прибегать к корнесловию. Это исследование корневого гнезда трудных по значению слов. Кстати, по этому принципу группируются слова вокруг корня. Так построены современные словари древнееврейского языка. И это очень правильно. Кто вложил в тухот мудрость? И здесь поддается истолкованию ключевое слово «тухот». Каким образом оно поддается истолкованию? Берем корень, глагол «туах», его значение. Покрывать, скрывать, обкладывать, обмазывать. В книге Левит есть указание, как можно понять тухот. Закон предписывает особым образом очищать дом. Если на камнях дома появляются неблагоприятные пятна, отметины, язвы, или иногда переводят проказы, то есть какая-то вот нехорошие пятна появляются на камнях дома, то полагалось призвать священника и под его руководством удалить камни с этой отметины, соскрести все вокруг бывшей отметины, и затем сделать так. И возьмут камни другие, и вставят вместо удаленных камней. И владелец дома возьмет глину другую и обмажет дом. Смысл этого ритуального действия в том, что дом лечили, дом обмазывали от глагола «туах», составом который назван «афар». Это не глина, это прах, пыль, персть, из которого Бог создал человека. Вот как тело человека – дом, в котором живет Дух Божий, так и дом человека есть продолжение его тела. Успеваете следить за мыслью? Вот тело человека – в дом. Тело человека – дом, в котором живет Дух Божий. Так и дом человека есть продолжение его тела. Вот за домом полагалось ухаживать, как за живым существом. Следить, как за своим телом. Обмазывать его прахом. А человек сам из праха. Обмазывать его прахом, которому придана вязкость, чтобы обмазка получилась. И, кстати сказать, и дом человека живой, и храм Божий сделан из живых камней. И многие предписания, как нужно строить храм, становятся понятными из одной вот этой единой религиозной архитектурной задачи – построить живое целое. Так вот, согласно книге Левит, когда лечили жилище, обмазывали от глагола «туах» его внутренность составом праха. Вот это внутреннее покрытие, оно аналогично внутренностям нашей плоти, которая сама покрывает дух жизни. Вот, если вы представляете себе, что между духом, который нематериален, и нашей плотью – есть тоненькая пленочка, обмазочка. Вот это и есть туах. от глагола «туах». Это вот обмазка, это вот, ну, труднопредставимая нежнейшая пленочка, называется «тухот». И именно в этом значении употребляет это слово «тухот» пророк Давид в покаянном псалме, который мы читаем каждый день, если мы читаем утреннее правило. «Се истину ты возлюбил во внутренности, в тухот, и в сокровенном ты дал знать мне премудрость». Ну, это мы читаем «Себу истину ты возлюбил, неявленной и сокровенной премудрости твоей ты явил мне». В переводе с еврейского на русский «Се истину ты возлюбил в этой вот внутренности моей, тухот». Понимаете, как пророк уязвился покаянием. То есть ты под самую глубокую внутренность плоти человека, туда, где как бы кончается плоть, сокровенно начинается дух, ты туда вложил мне свою истинную премудрость, а я согрешил. Вот глубина покаянного чувства. Вот, то есть можно представить, что есть какая-то вот эта пленочка, которая покрывает плоть и соприкасается с духом. Еще раз, в эту внутренность Господь вкладывает божественную истину. Ее там внутри человек может почувствовать. Так вот это вот и есть тухот, нежный состав первых телесных покровов духа. Значит, в книге Иова речь идет о том же самом, что в переводе на греческий об устроении тончайших покровов разумного зародыша человека написано: «Кто вложил во внутренние покровы премудрость? Кто дал сыхви разумение?» Сыхви не знаем, что такое, но первое полустишие мы расшифровали. Так вот, можно подумать, что 70 толковников проинтерпретировали этот стих, то есть женам дана от Бога такая премудрость соткать плод утробный и тонко вышить и спещерить его в чреве. И основание к такой интерпретации находим и в псалмах, и в книге Иова. В псалме 138. «Ты стяжал внутренности мои, соткал меня в утробе матери моей». И в книге Иова: «Костями и жилами ты соткал меня». И вновь мы убеждаемся, что перевод на греческий может указать путь для осмысления масоретского текста. Контекст речи Господа в Септуагинте выдерживается безукоризненно. И в этом можно убедиться, потому что о сотворении человека в утробе речь идет и в следующих стихах. И с этого мы начнем нашу следующую беседу.